Братья, дорогие, необычное место Святого Писания я хочу привести на память. Записана 16 глава послания Коринфянам святого апостола Павла. Как будто бы в 16 стихе, посмотрите, уточните. «Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема». Какой стих? А? 22 стих, 16 главе. Я повторяю. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема. Сама постановка вопроса необычайная, братья. Необычайная. Разве может быть такое, чтобы кто-то не любил Иисуса Христа? Но если так ставится вопрос, значит, есть таковые. Значит, надо всех христиан разделить как бы на две части. Кто любит Иисуса Христа и кто не любит Иисуса Христа. Но здесь возникает много тогда вопросов. Если мы кого-то не любим, значит, он заслужил этого. Ну, например, ты не любишь своего соседа. Ну, видимо, где-то поссорились вы, и какие-то неприятности он тебе сделал. Но позвольте, разве может быть такое, чтобы Иисус Христос кому-то что-то сделал плохое? Это абсолютно невероятно. Не может быть такого, чтобы Иисус Христос кому-то сделал плохого, кого-то чем-то обидел, о ком-то сделал поспешные неправильные выводы, на кого-то не обратил внимания и так далее. Такого быть не может. Но почему же тогда какая-то часть христиан не любит Иисуса Христа? А может быть, и не христиан, людей не любит Иисуса Христа. Я хочу, братья, сказать, что Христос удивительно, как никто другой из живущих на земле, был унижен. К своим пришел, и свои его не приняли. Вот я хочу такой необычайный пример привести. Для меня это необычайный пример. Мудрецы, волхвы, пришли к Ироду и спрашивают, где должно родиться царю иудейскому? Мы видели его звезду на небе. Издалека пришли. Ну, Ирод тут собрал специалистов и отвечает, все точно, в Вифлееме, вот основания такие-то. Ну, надо идти в Вифлеем. Братья, сказано, весь город пришел в движение. Сказано, весь город, это Иерусалим, пришел в движение. Это значит, известно стало всем живущим в Иерусалиме, что родился Иисус Христос. Весь город пришел в движение. И мудрецы отправились. Увидали звездочку опять на небе, обрадовались и пошли твердой походкой. Обратите внимание, они твердо пошли в Вифлеем, но никто за ним не пошел, за ними, за мудрецами. Нет, Ирод сказал, что если что-нибудь такое, скажите, я пойду тогда поклонюсь. Но мог же Ирод какую-нибудь слугу послать. Идите, посмотрите там на всякий случай. А потом скажете, мог бы. Весь город пришел в движение, но никто не пошел. Почему? Братья, даже и ответа, пожалуй, и не найдешь. Почему не пошел? Любопытных, в конце концов, много людей, но никто не пошел. Более пренебрегаемым, как Иисус Христос, из живущих на земле, пожалуй, и не было. Я часто привожу себе на память и всегда не перестаю удивляться, как это Иоанн Креститель, который призван приготовить путь Господу и добросовестно выполнил это служение, однажды выполнял свое служение на берегу Иордана. Толпа народа собралась, как обычно, и он показывает в сторону, вот Агнец Божий. Он идет, он с неба пришел, грехи всего мира возьмет он. И дальше еще рассказывал, что я недостоин и шнурки развязать на обуви его. Он Сын Божий. Вся толпа посмотрела. Пошел. Так, ну на чем остановились, давай дальше. Никто не пошел. Ну, хоть бы познакомиться с ним. Ну, хоть бы слово спросить. Говорят, что ты Сын Божий. Иоанн сказал, это правда? Да никому не нужен он, Сын Божий. Из толпы хоть один мог бы пойти? Мог бы. Не пошел. Не пошел. Братья, скажите, как здесь рассматривать? Не знаю. Христос прошелся мимо, никто не пошел за ним, а ведь он специально пошел рядышком, прошелся. Специально Дух Святой положил на сердце Иоанна Крестителя, чтобы указать на Христа. Нет, никому не нужен. Я представляю себе, пришел он к себе домой, я условно говорю домой, ну, где-то же он жил. Склоняется на колени перед Отцом Небесным, перед сном. Что он скажет в молитве Отцу своему? Это был его первый выход перед народом. Первый выход. И ни одного человека. А он не просто был проповедник. Он был творец миров. По его слову, все создано им и все для него. И он согласился с отцом своим, и отцу сказал, иду, Отче, исполнить волю твою. И пришел. И никто не пошел за ним, а у ему и предстоит еще много работы. Еще 12 апостолов надо найти, отыскать, научить их. Ну, словом, работы много. Но никто за ним не пошел. Что скажет Иисус Христос Отцу Небесному? Отче, я и завтра пойду этой дорогой, этим путем. Я и завтра буду искать тех, которые пожелают идти за мной. И завтра пошел этой дорогой. И на восклицание Иоанна, вот идет, как и вчера, Агнец Божий. Два человека всего пошли. Много это или мало? Конечно, мало. Но это то, что положило начало великого продолжения и нашего бытия. Ах, как мало полюбили Иисуса Христа. А вот скажите такой вопрос. А почему бы Иисусу Христу не войти в толпу? Решительно войти в толпу. А Иоанн бы сказал, я пришел приготовить путь Господу, а это сам Господь. Вот, занимай место и продолжай начатую мною работу. И все, и толпа была бы, казалось бы, у Иисуса Христа. А Христос так не хочет. Нет, Он проходит мимо и вероломство не терпит. Он войдет в толпу только по приглашению, если толпа попросит. Ну, а каждому из толпы есть возможность подойти к Иисусу Христу, персонально принять решение, следовать за Ним. Он проходит мимо, и каждый может свой выбор сделать. Братья, а вот скажите, почему мы, и мы в том числе, не сразу пошли за Иисусом? Вот услыхали же, что вы с самой первой проповеди услыхали и побежали. Мы способны только осуждать, нам только думается, если бы мы были в этой толпе, мы побежали бы за Иисусом. Иногда до 40, до 50 лет все упрямствует, хотя Христос и все время приглашал. Но я, братья, хочу сказать, суть не только лишь пойти за Иисусом, а вот полюбить Иисуса Христа. Вот что, цель какую ставит Иисус Христос, сойдя на землю. Имея контакт с нами, желая войти в тесное общение с Ним. Помните? Все с вами во все дни жизни до скончания века. То есть с нами, обещает быть. Где двое или трое соберутся во имя Мое, и Я там буду. Так что Христос обещает быть среди нас. И вот насколько мы полюбили общение с Господом, насколько это все тесно и сердечно, ну, это сам Господь может сказать. Ну, я думаю, что и мы можем тоже сказать отчасти. Скажите, что самое главное, какая самая первая заповедь Бога нашего? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею крепостью твоею, всеми помыслами своими. Вот это самое первое. Все остальное, все приложится. А вот самое первое, вот это. Возлюби Господа. Это самое первое. У него есть проблемы у костра. Когда у Тиверятского озера на берегу собрались, у него есть проблемы. На кого оставить учеников? Он был добрый пастор, полагающий жизнь свою за овец. А теперь служение совершено, и он отправляется, пойдет сейчас к отцу своему. У него будет служение другое, он будет ходатаем. Он будет моим личным адвокатом перед престолом Божьим, потому что перед престолом Божьим день и ночь клеветник клевещет на братьев наших день и ночь, и на меня тоже. А он спешит быть моим адвокатом. Ходатай. Вы знаете, богатые люди, как вот я читаю в прессе, знакомлюсь, богатые люди имеют очень сильных адвокатов. Ну, большие деньги платят им за это. Но никаких проблем не имеют. Там в судах, в прокуратурах, там отчетах. Все адвокаты делают за него. Но эти адвокаты очень дорого стоят. Так мой адвокат, он самый дорогой, он самую великую цену за меня заплатил. Лучшего адвоката нет. Помните, как адвокатские свои дела выполнял Иисус Христос? А почему руки не моют твои ученики? А почему колосья срывают? А почему ничего, бес не изгоняется? Ученики старались, и ничего не получилось. У отца, помните, да, сын? А почему не постятся? А он адвокат, защищает. И в каждом отдельном случае всегда найдет что-нибудь, чтобы как-то защитить своих учеников. Или же, если вы пришли за мной, вот я, они пусть идут. И чувствуете, встал. Всех загородил. А до этого он просил Отца Небесного, когда рассеются, просил за Петра, чтобы он их собрал и утвердил. Ах, какой милый адвокат! Какой милый защитник! И вот вдруг такого Иисуса Христа и кто-то не любит. Вы скажете, такого быть не может, чтобы не любили. Ну, дай Бог, дай Бог. Но факты. Христос говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Мерка-то есть. Вот по мере того, как соблюдаешь заповеди, вот это твоя и любовь, если любите меня. Вам, братья, приходилось когда-нибудь иметь проблемы, как мы принимаем в члены церкви, ну, новообращенных? Обращается юноша. «Примите меня, я люблю Бога. Я желаю принять крещение». Ну, вопросы, какие бы ни задавали вопросы, это нетрудно при подготовке современной. Они 10 классов закончили. Что им стоит ответить? Для чего нужно крещение? Для чего пришел Христос? Ну, на любые вопросы ответить. Это не проблема. А что нужно выяснить? Возрожден ли он свыше? Любит ли он для Иисуса? И мы скажем, о, он Иисуса любит. А это по каким признакам видно? Ну что, коротко пострижен и все? А, и не стильные брюки носит. Это разве мерило, любит ли Иисуса Христа? Ах, девица, ей достигла своего возраста и просится в церковь. Ах, не преподадим крещение, в мир уйдет. А ведь уйдет, а? Если не преподадим. А преподадим. Братья, давайте согласимся, что мы многим-многим преподаем крещение, которое не возрождено свыше. А потом все, что угодно, и в мир уходит, и не ладится ничего. Члены церкви непослушные, да они никогда не были члены церкви, только искупали мы их, и все. Намочили. И никакого обещания они не давали. Вот и все. Вот несчастье-то в чем. Иногда я был в одной общине, 23-летний просил крещения, а одна сестра: «Братик, расскажи-ка, как ты повстречался с Господом?» «Ну а что, я уже все рассказывал. Моя мама, моя папа верующие. До армии я ходил в церковь, сейчас пришел с армии, вот все. И дальше намерен ходить. Нет, а с Господом как повстречался? Ну, я вас не понимаю. А с другого конца слышно. Парню жениться надо, а вы все когда повстречался? Ну, действительно, не преподадим крещение, он из мира возьмет. А у нас девицы задержались, их много. А? Смотри, сколько невест. В хору сидят. И все хорошие, на выдан готовые. И жениха терять. Конечно, преподать, а там видно дальше будет. Скажите, таких нет рассуждений? Может быть, не совсем так, но имеется-то внутри так. Вот в чем дело. И несчастье все в том, что примут крещение, а потом не знают, что с ними делать. Мужья будут непутевые, равно как и жены, если не возрожденные свыше. А мы-то примиряем, а мы-то уговариваем. А я хочу сказать, братья, это и для молодежи весьма, весьма важное наставление. Неженатый думает, заботится, как бы угодить Господу. А женатый, как угодить жене. Правда, красиво? Красиво, что неженатый заботится, как угодить Господу. А? Неженатый не заботится, вот, как заработать авторитет, как войти в общество. У него одна забота, как угодить Господу. Вот это уже жених настоящий. Счастливая невеста, которая ждет такого жениха. Если жених жил в юности помышлениями, как угодить Господу, значит, любил Иисуса Христа. Равная невеста, незамужняя, помышляет, как угодить Господу. А вышла замуж, как угодить мужу. Братья, скажите, что может быть страшнее, как невеста, которая никогда не угождала Господу? Вы думаете, она когда-нибудь мужу угодит? Если она пренебрегла Господом, не знаю почему, не знаю почему. Ну, светская дама будет, и ничего больше. А христианка никогда. Самое главное, она и не будет знать, почему ничего в жизни не получается. Да потому что в юности, когда ты делала вид, что ты любишь, что ты христианка и вошла в церковь, но не помышляла, как угождать Господу, пренебрегла самым святым, можешь ли ты угождать человеку с недостатками, если Господу не пожелала угождать. Если не любишь Иисуса Христа, если кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, вы знаете, кто не любит Господа Иисуса Христа нашего, сказано анафема, то есть до пришествия Иисуса Христа, не надо даже с ним не разговаривать, сам Бог разберется с ним. Бесполезно. Бесполезно с ним разговаривать. Кто не любит Господа нашего, Иисуса Христа. Ах, как красиво живут те, кто любит Иисуса Христа от юности. Если бы наша молодежь это понимала. У нас одна девица приехала из села. Ей 20 лет. У нее большая семья. Папа, мама. И младших братьев, сестер много. Папа занемог. Ну и она поехала в город только потому, чтобы заработать и помочь семье. Устроилась в Макдональдс, значит, американское кафе Макдональдс. Там работать у столиков, там все. А шеф на третий день вызывает ее и говорит: знаешь, ты нас устраиваешь, мы смотрим за тобою. Ты добросовестная, честная, хорошая, трудолюбивая, хорошего поведения. Но вот тебе надо будет брюки одеть. У нас такая форма. Нет, я брюки одеть не могу. А почему? Я, говорит, христианка. А мы все христиане, мы в христианской стране живем. Нет, я христианка, и я точно знаю, что мой Иисус Христос будет огорчен, если я одену брюки. Потом шеф этот рассказывал: если бы она сказала, я в детстве никогда не носила, я не привыкла к этой одежде, для меня срамно одевать ее, или мой папа с мамой огорчатся, если я когда-нибудь одену, или еще что-нибудь. На меня не идут брюки, не модно это. Но я бы как-то иначе. А она тут: Иисус Христос будет мною огорчен. Так значит, что Иисус Христос будет мною огорчен, что я тебя заставляю? И выгнал ее. Нет, она устроилась в другом месте, не хуже, даже лучше. Это другой вопрос. Сам Господь позаботился за нее. А я смотрел на эту 20-летнюю девочку и думал: какая ты красавица. Она, не стыдясь, говорит шефу: мой Иисус Христос будет огорчен, если я одену брюки. Красиво, да? Вот этим-то и определяется, любишь ли ты Иисуса Христа. Она не стыдится сказать об Иисусе Христе, что Он может быть мною огорчен. Она это реально представляет. Реально. Вот так конкретно, как будто бы Он рядом с ней и контролирует все ее помыслы и деяния ее. Я хотел бы, братья, один эпизод рассказать. Это было в омской тюрьме. Начальник охраны, подполковник, как-то пришел, он уже в возрасте. Он пожелал со мной встретиться. А начальник охраны, обычно они в зону-то не заходят. Их работа все с внешней стороны, охрана их на вышках там, это, ну, все так, а внутрь не заходят. Ну, я как раз в штрафном изоляторе сидел, ШИЗО, ну, и, видимо, он договорился с начальством, и вот меня вызвали в кабинет. Этот подполковник говорит: ну, знаешь, это, говорит, неофициальная сторона, это мое личное. Я решил с тобой познакомиться. Оказывается, и Крючкова знает Геннадия Константиновича. Он в Иркутской области, когда работал в конце 60-х годов в этом же лагере. Ну и вот сейчас вот в Омске. Ну и говорит: ну, у нас большой разговор, я не буду передавать его, зачем он нужен. Но главная мысль он сказал. Когда, говорит, я еще был лейтенантом, я молоденький еще был. Мне было очень интересно видеть верующих. Один, говорит, мой приятель, вместе служили, заходит в дежурку, и такой злой, ну, сослуживец, тоже какой-то лейтенантик, такой злой, я говорю, Костя, что с тобой? А он говорит, знаешь, там этот баптист есть, окаянный, что такое? Да я, говорит, вошел в камеру, ну, и стал ругаться. Ну, там какие-то беспорядки были. И упомянул Иисуса Христа в ругани, в сквернословиях своих. А вот этот, я забыл, он и фамилию даже назвал, но помню, что Саш, а твой брат Сашка этот, знаешь, говорит, упал на пол, лицом вниз, и говорит, начальник, топчи меня сколько хочешь, только моего Иисуса не тронь. Топчи. Нравится тебе? Топчи, как хочешь, но моего Иисуса Христа не тронь. Я, говорит, плюнул на него и ушел. А сам возмущается, а мы все смеемся, говорит, над ним. А он говорит нам, а идите вы поговорите с ним. И мы все пошли посмотреть в глазок, кто этот царь. Я, говорит, смотрю, 25 лет, лет 25 ему, он сидит на нарах, задумчивый. Худенький сам. Впоследствии вскоре его пристрелили. Там, говорит, каждый раз в 6 утра он всегда выходил из барака и шел к вышке. Вот там бурьян был, ну, в зоне. И он вставал на колени, и там молился Богу около вышки. Ну и какой-то, говорит, азиат какой-то стоял на вышке и пристрелил его, как бы попытка к побегу. Он так стоял на коленях, молился, а тот ему всадил прямо, не знаю куда, не знаю, ну, в общем, убил на месте, сразу. Так на посту и стоял своем, так и смерть принял. А вы мог бы, и как и все, сойти с нар, помолиться Богу, да? И начать день. А ведь каждый день он выходил в этот уголок и всегда молился, всегда проходило мимо его, никто не стрелял. Ну, вообще, солдаты и не должны были стрелять, но, ну, как получилось, так и получилось. И я думаю, Иисус Христос принял его, и ему зачислилось и то, что он умолял не злословить Иисуса Христа. И то, что он выходил и молился. Любит Иисуса Христа. Христос был неравнодушен. Любишь ли ты меня больше, нежели они? У него даже и определитель есть, как ты любишь. Даже и определяет, как мы любим Иисуса Христа. И мерка есть это. И соответственно того, как мы любим Иисуса Христа, он и посты распределяет, и место нам назначает. И служение нам поручает. Все зависит от того, как мы любим Иисуса Христа. Но, братья, я волнуюсь, когда читаю такое место. А кто не любит Иисуса Христа, анафема. Не любит Господа нашего Иисуса Христа. Вот так дословно написано. Господа нашего. С тем только Бог разберется, а мы разбираться не будем. Милые мои, самое главное – это любить Иисуса Христа и торопиться в нашем служении. Все посвятить Ему. А Христос на небо к себе приглашает только тех, кто полюбили небо, кто полюбил не город Иерусалим с чистым золотом, умощенный, а Иисуса Христа, живущего в этом городе. Вот суть в чем. Многие придут и будут стучаться, а Христос скажет: «А я тебя не знаю». То есть не подружились с Иисусом Христом, живя на земле. Вот только кто близок был к Господу, кто не постыдился имени Его, но кто постыдится, того Христос тоже постыдится перед Отцом Небесным. Взаимосвязь здесь есть абсолютная. Вот как мы относимся к Иисусу Христу здесь на земле, вот так Он отнесется и к нам. Но уже в дверь Христос будет пропускать, в небесную дверь, в Царство Небесное, только лишь своих возлюбленных, кто сильно полюбил Иисуса Христа. А как будто Он скажет: «А вас я не знаю». Они будут стучаться: «Вас я не знаю». Я слыхал некоторые наглые разговоры, простите меня, членов церкви. Наглые разговоры, и вот в чем это выражается. Написано: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел на престоле отца моего». Братья, это вы идите к престолу, вам и хочется сесть на престоле. А я на пороге, мне лишь бы в Царстве Небесном, на пороге где-нибудь. А вы на престол идите, вы к престолу, а я на пороге. И скромница какой, а? А в чем, что здесь, скромность? Нет, здесь вы выскочки, вам хочется больше, больше, больше. Ну, идите, идите. А мне чуть-чуть. Знаете, ему нужно не рай, ему нужен не Христос, а лишь бы в огонь не идти. Третьего-то места нету. Или в огонь, там жарковато. Там черви, которые не умирают, там огонь, который никогда не погаснет. Так, ну, далеко забираться не буду. Вот так, у порога, чуть-чуть, немножко, немножко. Войти в церковь – это не значит, что трудиться, изнемогать, там, потеть, подвергать себя опасности. Так, чуть-чуть, немножко. Ой, я говорю: «Ой, браточек, ой, милый ты брат, а ты не боишься, что тебя мохнатой лапой своей достанет у порога, а?» «Да, это серьезнее, чем кошачья хватка. Это серьезнее. Достанет. Многие, которые начинали, казалось бы, хорошо, но у порога стояли. Знаете, когда мы читаем Откровение 3 глава, там сказано: «Побеждающему сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Знаете, когда не выйдет? Когда нагрузочка будет. Столб, он держит груз весь, а? Столб не выйдет. А что-нибудь у порога стоящее? Да еще может выйдет, если страшновато будет, может и выйти. А столб не выйдет. Тот, кто живет под нагрузочкой, тому некогда миром заниматься. Тот и поношение все терпит, и груз весь несет. Бедняжка и надрывается во имя Господа, и здоровье теряет во имя Бога нашего. И все, и Бог использовал. А кого Бог ставит столпом? Побеждающего, который старается, который все отдает для служения. И все это может быть только лишь при наличии любви к Господу. Любви к Господу. Если не любишь Иисуса Христа и случайно вошел в церковь, ты и там заблудишься, ты там в целом-то долго не задержишься. Лукавость тянет тебя разными соблазнами и шепотом уговорит тебя вернуться. И хоть на один денечек, или там ли еще что-нибудь такое. Я скажу вам, это очень опасно, милые братья. Это было немножко у цыган такое, когда своих дочерей, сыновей вначале сочетают, а потом уже покаяться надо. Ну и глядишь, покаялись и приняли крещение. А почему вначале бы не покаяться, а потом принять крещение? Кто знает, когда покаяться, а там уже время пройдет и не выйдет замуж. А? Ай, скажу вам, лукавые ходы, братья, лучше не делать. И Бог благословит. И детей наших благословит больше. Я спрашивал одного, хороший паренек, цыган, хорошенький. Какие у тебя планы? Ну, я приму крещение в следующем году. Ну, а когда покаешься? Ну, сразу и покаюсь, перед крещением покаюсь, и все будет нормально. Ишь ты, какие планы. А ты знаешь, когда Дух Святой подойдет к тебе? А может быть, сегодня тебе надо покаяться? Молчит. Так ты будешь каяться, нет? Нет, сегодня не буду. А чего не будешь? Ну, у меня все в планах есть. Батюшка, вот планы, с планами приходят. А у Бога другие планы, а? Суть-то вся в том, братья, что по планам Дух Святой не приходит. Это все по-человечески. А вот кто любит Иисуса Христа, тот скажет своей доченьке: миленькая, красавица моя, дорога ты моему сердцу, но примирись с Господом, реши все дела с небом, а потом уже все остальное. Ищите прежде всего Царство Небесное, правды Его. Но и она в 13 лет примет крещение. А кто знает, жених-то хороший, а еще и не член церкви, тоже нельзя сочетать. И вот возня начнется. Поэтому ты лучше не принимай, выйдешь замуж, потом все в порядке сделано будет. А? Ну, приблизительно так, братья, да? Молчите. Молодцы. Сговорились. Не, без разговоров, все так понимают. Ну да ладно, ладно. Кто любит Иисуса Христа, тот пересмотрит свои неправильные такие вот ходы, которые могут быть. Одни одним искушением подвергаются, другие другим искушением подвергаются. А я хочу вам, братья, сказать, вся суть нашего отношения к небу, как страстно мы любим Иисуса Христа. И тогда нам ничто ни почем. Бог все примиряет. Бог никогда не опаздывает. Он никогда не был нашим врагом. Он, если Отец Небесный не пощадил Сына Своего Единородного, ну как же не даст нам все, что нам необходимо, и чего только лишь мы не пожелаем. Я вам скажу, это только лишь удивительно неблагодарные могут о Боге подумать нехорошо. Милые, я хотела бы попросить Господа за всех нас, я не говорю за вас, за нас, за всех и за себя, чтобы любили Господа и старались угождать Ему во всем. Если даже здесь перечеркиваются все наши планы, все наши мечты там какие-то земные, Бог непременно ведет нас в лучший свет, и Бог благословит нас обилием благ своих. Аминь. Помолимся нашему Иисусу.